говорите мили? Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. У нас были довольно радужные перспективы с точки зрения пробок. Нам говорили, будет 1 час 7-бальных пробок. Но теперь эти перспективы ушли, пересмотрели прогноз пробок. Они стали 7-бальными не в 7 вечера и не в 6 вечера, а уже в половине 5-го. Сейчас 5 вечера, уже 7-бальные пробки. И по прогнозам впереди 3 часа 7-бальных пробок в городе в 5, в 6 и в 7 вечера. На 8 вечера по-прежнему нам обещают 5-бальные пробки. В этом смысле прогноз не изменился. Очень много красного, очень много бордового. Если есть возможность по Москве не ехать в ближайшие пару-тройку часов, наверное, лучше этой возможностью воспользоваться. Следим за новостями, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Погранкомитет Белоруссии не получал от Польши сведений о начале работы пунктов пропуска. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь, соответственно, на Госпогранкомитет Белоруссии. Дима Билан проявил интерес к арабской и индийской музыке на Евровидении, тоже пишет агентство ТАСС. РИА Новости тоже, кстати, цитирует Билана. Культурные связи и единство народов на Интервидении важнее политики. Еще из срочных сообщений: электробус столкнулся в центре Москвы с самокатчиком, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД Российской Федерации. Произошло это все на улице Воздвиженка у дома номер 9. Столкновение последний, то есть самокатчик, направлен в ГКБ. Сотрудники городскую клиническую больницу, видимо. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Водитель электросамоката мог выехать на проезжую часть. Вот так РИА Новости пишут, ссылаясь на пресс-службу Мосгортранса. Произошло это примерно в 16.04. Следим за новостями, следим за развитием ситуации. Теперь у нас сегодня тема социальных гарантий в Российской Федерации. Это программа «Своя правда». Мы следим за новостями и за пробками, но в этом часе у нас «Своя правда». Будем говорить, будем обсуждать предложение мэра Москвы Сергея Собянина, который, выступая в ходе пленарной сессии «Финансовая система. Вызовы и задачи» на Московском финансовом форуме 2025 говорила о том, что надо пересмотреть социальные гарантии для тех, кто работает нелегально, ну или, как считается, не работает. Ну, в общем, никак не платит налоги. Он приводил, к примеру, двух абстрактных соседей, один из которых работает на постоянной основе, другой как самозанятый. В связи с этим один из них платит налоги в размере 47%, а второй только 5%. Живут одинаково, говорит Собянин, получают одинаковые доходы, делают одинаковую работу, и чем больше мы увеличим налоговые изъятия, тем больше стимулов переходить в серый и теневой сектор. Тут одна история. Дальше Собянин говорит о так называемых безработных. По меньшей мере, у четверти безработных на счетах лежат по 1 000 000 рублей, еще четверть получает доходы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Ну, в общем, люди не выходят на рынок труда, опять же. А Москва платит 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население, в том числе, видимо, и за этих людей. Я так понимаю. Но, в общем, как сказал мэр, ну, слушайте, этим надо заниматься, надо в Министерстве финансов, в Госдуме, нам всем этим надо заниматься, потому что это становится не только социальной, но и политической проблемой. Вот мы и будем этим заниматься в течение ближайшего часа. Здесь Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения имени Римашевской. Это в Российской академии наук. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь Игорь Качалов, экономист, профессор, президент Центра «Ясные решения». Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Ну что, начинаем. Прежде всего, телеграм-канал «Радио говорит МСК» с нашим голосованием. Голосование запускаем. Сейчас я найду это голосование, убедимся в том, что оно действительно работает. Да, Сергей Собянин предложил пересмотреть социальные гарантии для работников теневого сектора экономики. Вы с этой идеей согласны или нет? Да, нет, нет однозначного ответа, об этом не думаю. Первые сотни у нас проголосовавших уже есть, через 50 минут будем подводить итоги. Нина Евгеньевна, скажите, что вы думаете по поводу этой истории? Есть люди, которые не платят, но получают от государства. Это несправедливо, это можно как-то разрешить?
Ну, я бы сказала так, я соглашусь с мэром, это надо как-то разрешать, потому что действительно выглядит это, ну, нервно на это реагируют те люди, которые платят, и тем не менее им кажется, что вот по их мнению те, кто не платят, получают столько же. То есть, конечно, это проблема. Это проблема.
А как это можно разрешить?
Ну, я думаю, что вот как экономист, я бы сказала, нужно, наверное, каким-то образом пересмотреть налоговое законодательство для того, чтобы те вот люди, которые не делают социальных отчислений, как я поняла, вот эти вот 47%,
видимо,
они,
этом,
же,
да.
они же складываются из подоходного налога плюс социальные отчисления.
Пенсии ОМС, да?
Ну, там, да, что там, в общем, разные эти фонды, они в разные, раньше там небюджетные фонды назывались, по-разному они там назывались, но факт тот, что у них было единое целевое назначение. Это были фонды социальные. Вот нужно, чтобы все производили эти отчисления в социальные фонды. Тогда и наполняемость будет выше.
Но тут возникает вопрос, а что такое «все должны»?
Тут-то как раз появляется телега впереди лошади.
Объясните, Игорь Качалов.
Дело не в том, что все должны платить. Это во-вторых. Во-первых, когда мы говорим про теневой сектор экономики, это как минимум нарушение Гражданского кодекса, налогового законодательства, а как максимум это нарушение Уголовного кодекса. Потому что, например, да, классический пример любого теневого дохода – это взятки чиновников. И мы постоянно читаем, как у одного чиновника нашли 1 000 000 000 рублей, у другого 40 миллиардов, и с них он не заплатил 47% подоходного налога.
Так.
Но это не означает, что если мы у чиновника нашли и изъяли там 40 миллиардов рублей, я цитирую новости, мы должны с него взять 47% подоходного налога. Нет. Надо изъять все украденные деньги, теневой доход, а его посадить в тюрьму.
Ну да.
И тогда не надо платить деньги с теневого...
Просто, это просто проразное. Ну, так, конечно.
Да, я хочу сказать.
Любой теневой доход – это нарушение законодательства.
То есть вы предлагаете у любого, у кого... У четверти безработных на счетах по 1 000 000 рублей. Значит, это не 47%
стоп. Мы говорим про безработных или про теневой доход – это разные сущности. Ну, например, там, жена может не работать, потому что ее обеспечивает муж. И там, например, откладывает...
А это отдельно, кстати, да.
А она безработная, муж ей там откладывает каждый месяц по 10 тысяч, через 10 лет она накопила 1 000 000. И что из этого? Это не теневой доход, это муж ей 10 тысяч дарит ежемесячно.
Хорошо, тогда по-другому.
Поэтому, видите, путаница.
Хорошо, чтобы поэтому, не было...
Нет, давайте еще раз.
Методологическая путаница тут имеет
место. Давайте еще раз про путаницу. Другой пример теневого дохода, который вы, Юрий, сделали, наверное, за последние несколько лет раз 100. Когда вы приходите вот тут на Пятницкое и платите за чашечку кофе, а вам говорят, переведи мне 200 рублей на карту по там, Сберу или там, по любому банку. Это есть тоже теневой доход. Перевод на личную карту ваших личных средств.
А это не может быть самозанятый?
Это может быть самозанятый. Но чаще всего нет. Чаще всего это действительно теневой доход, который уходит из-под налогов. И поэтому, ну, практически каждый москвич в этом участвует как минимум раз в неделю.
Хорошо.
Поэтому,
кстати, не надо ничего делать.
Еще раз, надо. Для этого существует контроль платежей, для этого Сбер, там, Тинькофф и все другие банки отслеживают эти платежи, закрывают эти карты. Но это не означает, что мы с этих теневых платежей должны брать налоги. Это означает, что эти карты изымаются, средства изымаются, люди получают штрафы или садятся в тюрьму на определенный срок. Поэтому, когда мы говорим о теневых доходах, это никакого отношения не имеет к налогам. Это имеет отношение к наказанию людей за теневые доходы.
Андрей спрашивает, а вот раз уж вы так далеко пошли, а оплата по QR-коду – это тоже подозрительная история?
В зависимости от ситуации, кто QR-код генерит. Если генерит юридическое лицо... то, соответственно, это нормальный платеж. Если QR-код сгенерировал человек на свою личную карточку, это в половине случаев теневой доход. Надо 300, разбираться.
398 пишет, в России тысячи вариантов и схем на обхода налогообложения. И недоплат я только сотни знаю, но так не делаю, потому что знаю, что именно в моем лице, если что, будет показательный судебный процесс.
Я тоже всегда избегаю вот этих вещей. Мне говорят, там, давай переведи мне на карту за кофе, там, за помидоры, за там, огурцы, ну, в зависимости от ситуации. Я всегда говорю «нет» и не собираюсь. Почему? А потому что я за официальную экономику.
А наличными вы тоже не рассчитываетесь? А
наличными я рассчитываю.
А там кассовый аппарат.
Абсолютно верно, но за это беру чек.
Да-да-да.
То есть... все, чек сразу же проходит, ну, соответствующие...
Он учитывается.
Да-да-да.
Скажите, а когда вот, например, вы сталкиваетесь с сантехником?
С сантехником не сталкиваюсь, сам ремонтирую.
А, я вот рукастый. Как. Вот как. Это важная деталь.
Я рукастый профессор.
Андрей спрашивает, как узнать, какой QR-код вам дают. И то же самое. Вы же сказали, что, может быть, можно по телефону, если это самозанятый. А как все это узнать?
Ну, на человека написано должно быть? Да, да, да. Должно быть написано. Должны бы висеть на местах продажи определенные свидетельства, сертификаты, там, ну, ИНН включая и так далее. Если не висит, то вы имеете право потребовать... Если вам отказываются их предъявить, ну, явно
это уже вы решаете. Теневого дохода. А Алексей 466 в этом же направлении говорит, значит, сами ремонтируете. Да. Значит, незаконно получаете обогащение.
Нет, я делаю законную экономию.
Вмененный доход.
На самом деле в Америке это незаконное обогащение.
Вмененный доход, да.
Совершенно верно. Так вот, давайте все-таки тогда...
А на вмененный доход существуют вмененные налоги.
Абсолютно верно, спасибо, Нин.
Берем, разводим налоги и плату в систему медицинского страхования и пенсионные оплаты. Допустим, если это так, если это можно сделать, тогда вот что можно сделать и нужно ли что-то делать, если мы говорим о том, что, то есть мы же помним, да, что пенсии мы получаем из общего котла. И получается, что кто-то в этот общий котел не скидывается, а пенсию получает все равно. Нина Русанова.
Что? Сейчас, извините, можно вопрос уточню? Идет ли речь о том, что мы должны брать налоги с незаконного теневого дохода? Мы не должны его изымать полностью, как это делается сейчас. Сейчас, если налоговая...
Речь идет о том, что кто-то из граждан просто этого... Мы не знаем, это отдельно.
Еще раз. Если это нарушение закона, то просто изымаются деньги и средства обогащения.
И пусть изымаются.
К налогам сейчас, никакого отношения сейчас... не имеет.
Я бы тоже хотела сказать, что теневая экономика, это, извините, незаконная экономика. По-моему, самозанятая. Здесь нет незакона, официальный статус, конечно, человек приобретает. Конечно. Просто платит надо посмотреть патентам, права и обязанности сотрудника, который работает на условиях самозанятости. И вот там надо посмотреть.
Еще раз.
Подождите, Юрий, извините. Делает ли он отчисления в соцфонды и в каком размере? Там, конечно, сразу дополнительные вопросы будут возникать, потому что человек...
В полном ли объеме делает?
Понимаете, человек может быть и самозанятым, и официально где-то работать, но на другом. Одно другому не противоречит. Он может быть, я не знаю, самозанятый в одной области и в другой области. Тут надо смотреть, чтобы не перекрывались, наверное, эти налоги. Ну, вот я так сейчас говорю, то, что классические, скажем параметры экономики.
Еще раз, значит, вот есть человек, физическое лицо, значит, не пенсионного возраста, человек здоровый, который еще не вышел на пенсию по состоянию здоровья, и он не делает по какой-то причине отчисления. Я правильно понимаю, Игорь Качалов? Значит, тогда надо разбираться с тем, что он должен сидеть.
Или как? Нет, на самом деле тогда мы вернемся к 1991 году. До 1991 года в России было утверждение, что человек обязан трудиться.
Может быть.
И, соответственно, не может быть точно.
Нет. Правда, существовало, а в Советском Союзе существовало...
Да, конечно.
То есть и закон звучал следующим образом. Если человек не работал больше 2 месяца, он мог попасть в тюрьму там, на 2 года, например, потому что он уже 3-й месяц не работает. И многие известные люди сидели в тюрьме там или получали другие наказания.
Тоже согласитесь, что не каждый.
Практически все. Там тунеядцев, скажем так, вот, которых не преследовали, это тоже только был криминал, не более того. Вернемся в наше время. В 1991 году был принят закон о праве на труд. И было постулировано, что человек имеет право не трудиться. Это статья Конституции России.
Не об этом.
об этом.
Нет,
он
об
имеет
этом.
Право не трудиться, а раз он имеет право не трудиться, у него 0 рублей зарплата, 0 рублей налогов.
Это возникает вопрос, на что он живет?
Еще раз, это нет, второй вопрос. Я как раз поэтому и предложил поэтому, развести, да. чтобы не задавать вопросы, поэтому, на что он живет.
Не-не, поэтому смотрите, если человек не платит налоги, то это по одной простой причине, у него проходит 0 рублей дохода. Все.
Нет проблем. История в том, что он потом идет к врачу.
Еще раз. И этим это гарантируется Конституцией так. России. Там это записано, это статья. Поэтому если мы говорим о том, что тот, кто не работает, тот не ест, мы возвращаемся в социализм. Тогда в социализм.
Нет, кстати, неплохо. Как угодно. Нет, мы говорим сейчас только об этой истории. Про врачей и про пенсию.
Да, про врачей и про пенсию. Абсолютно верно. Но тогда мы должны менять конституционные нормы, с одной стороны, потому что это в Конституции записано.
Допустим, мы это поменяем. Надо ли?
А вот вопрос, да, здесь, кстати говоря, Нина большой специалист, ну, скажем так, в демографии, а близко к этому все эти социальные нормы, социальные правила, и я как экономист вот ответа не имею. То есть, если человек не работает, имеет ли право он пользоваться социальными льготами? Кстати говоря, так, знаете, можно я уточню, какая основная социальная льгота, в курсе ли вы? Защита права на безопасность. То есть это милиция и это Министерство обороны. Вот они, основные социальные льготы за наши налоги. То есть, грубо говоря, идет человек по улице, его бьет, как его, хулиган. Подходит милиция, спрашивает, рабочий налоги или платишь? Безработный. Налоги платишь? Он говорит, налоги не плачу. Все, бейте дальше. Иди. Это вот она, социальная льгота основная.
Хороший поворот.
А это так и есть. Во всех странах мира.
И все-таки, Нина Русанова, с вашей точки зрения, это какой-то решаемый вариант? Или действительно, вот как мы только что вспомнили, благодаря Игорю Качалову, что тогда получается, что людей надо будет и от правоохранительных органов, что ли, от защиты...
Изолировать.
Да, изолировать.
От их помощи.
Что-то вы меня так напугали вот этими картинками.
Ну, согласитесь.
Так это социальная защищенность, социальные
налоги. Что я даже как бы и не знаю...
Наши налоги идут на МВД и на...
Вот просто, когда вы сказали о том, что право на безопасность, я почему-то сразу подумала о том, что сюда ведь и входит право на охрану здоровья, потому что, извините, можно от эпидемии... Сколько чума выкосило в середине там... Да,
да. От ковида спасать не будем. Пускай ходит ковидный безработный.
И пускай
он
всех,
же налоги не платит.
И пускай всех перезаражает. Это вот. Очень сложный Нет. вопрос. Чисто методологически, потому что вот очень сложно разделить, вот, где уже опасно, но, а где еще нет.
Вот как раз в этом смысле ведь тоже важная история. Речь ведь идет о том, что это надо обсуждать, но, может быть, когда речь идет о заразных заболеваниях, опасных для общества. Тогда не важно, платил ты или нет. Когда речь идет о полиции, тогда не важно.
А тебя вот будут защищать. Лечить. А вот зубом помайся, да? А вот зубом помаешься, две ночи налоги заплатишь, да?
Ну, или простыл.
Покашляешь, куда денешься?
Ну, на самом деле вопрос.
Нет? Все, друзья, смотрите, давайте вернемся к началу, потому что я на самом деле сторонник, вот, и, собственно говоря, это было в статье, на которую вы ссылаетесь, сторонник социальной справедливости. Mm-hmm. Я сторонник социалистического принципа, скажу честно, кто не работает, тот не ест. Не ест в широком смысле слова, в том числе не получает пенсию, ну и так далее. Вот. Вопрос действительно, как это отрегулировать, и вся моя вот эта вот полемика была связана с тем, что я хотел подсветить вот эти болезненные точки, чтобы мы их не забыли, чтобы мы разделили теневой рынок в тюрьму. Не работаешь, по какой причине? Тебя содержит муж и дает тебе 10 тысяч рублей ежемесячно, и ты скопила миллион. Ну, какие проблемы?
Ладно, теперь дальше.
Мне прям так сразу напомнило историю. Вот были у нас какие-то лишенцы, которые лишали каких-то прав.
Абсолютно верно, это вот
серии, да?
Из этой серии, да? Давайте уточнение. Тут еще одна история. Вот у нас же есть законы, да, согласно которым, и это упоминал Собянин, среди прочего, человек может работать и платить налоги 47%, цифра из речи Собянина, а другой тоже по закону...
Самозанятые, 5%.
Тоже само... Да.
Но они же, наверное, не делают...
Вот, значит, здесь, смотрите, господин Собянин допустил, как бы, экономическую, ну, скажем так, ошибку. Во-первых, нету одной и той же зарплаты дохода. В среднем, если мы говорим о доходах самозанятых, они в два раза ниже, чем доходы постоянно занятых. В два раза ниже. Примерно, по официальной статистике налоговой полиции, да, примерно 30% самозанятых получают практически ноль. Они не могут продать свои услуги. О чем мы говорим? Самозанятый – это человек на рынке. Сегодня он продал, завтра не продал.
Нет. А если все-таки их доходы
Да, они, это не средний. Они без если, они два раза меньше.
Нет, еще раз.
И вдобавок они же еще сами риски. Оплачивают свое да. производство, они, какое они бы оно у них не было.
А Юрий,
да. в чем дело? Нет, в том, ну где... тогда мы должны вспомнить о том, что у них по-другому устроено пенсионное обеспечение, но а медицинское сопровождение при этом у них точно такое же.
В том-то все и дело. Почему 5% дохода у самозанятых? Потому что у него риски в 100 раз больше, чем у обычного рабочего. Обычный рабочий будет получать свое, там, неважно.
Раз в две недели он должен получить свою зарплату, да. Иначе придет трудовая инспекция со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А потом получить и снова два месяца сидеть на бабах. Именно поэтому во всем мире самозанятые платят низкие налоги. Это расплата за риск, за риск.
Ну, то есть, еще
и
раз.
И подчеркну, и за то, что они сами организуют свое производство, абсолютно которое верно. Тоже требует вложений.
Конечно, они платят сырье из этого дохода, они платят там аренду в зависимости от ситуации, они платят за рекламу, в
слушайте, конце концов. А люди у нас все-таки вот щедрые, 724-й, богатое государство не должно быть крохобором. Где великорусская широта? Ну, то есть, в том смысле, что...
Я поняла.
И даже из нашего разговора ведь получается, что как-то видоизменить, сделать более справедливой эту систему медицинского сопровождения, к примеру, не получается.
Возьмем Европу, возьмем того же Германию. Что там сейчас произошло? Один работающий немец содержит на себе 2-3 безработных. Причем это очень часто иммигранты из других стран. Они специально приезжают в Германию, чтобы получать 400 евро и не работать. Привез 4 детей, получаешь 2000 евро, вместе с ними можно не ходить на работу. Вот к чему приходит огульная социальная помощь. Поэтому это не крохоборство, это грамотное, ну, скажем так, управление, ну, человеческими ресурсами. Ну,
и вот, экономика требует учета и затраты, управление. И выхода. Я в широком смысле.
Ну, вот смотрите, значит, и мы договорились как раз до того, что вот вроде как есть проблема. Вот Павел, например, ИПшник должен платить социальные взносы, а самозанятый не должен, что ИПшник меньше рискует. Ну, то есть это опять про
согласен,
то, что
согласен.
Люди по-разному получают доходы и по-разному платят за то, что потом
необходимо
он возвращается.
Необходимо выравнивать.
А как?
А в том числе повышая налоги там, где они слишком маленькие, 5-6%. Почему нет? А смотрите, почему возникло 5-6%, так называемая упрощенка или самозанятые? Потому что в свое время государство должно было стимулировать людей заняться предпринимательством. Не хватало кафе, не хватало малого бизнеса, и до сих пор не хватает кафе и малого бизнеса. И чтобы стимулировать людей рисковать, как говорит Нина, покупать сырье за свой счет, чтобы потом за свой счет продавать, государство сделало льготу, промо, 5-6% налогов. Но со временем от этого надо уходить, надо поднимать.
Любое промо есть промо, оно да, не оно может быть постоянным.
Прямо с языка сняли, оно ограничено по времени, абсолютно верно, Нина. Поэтому нужно действительно рассматривать, если мы получили уже там десятки, в хорошем смысле слова, десятки миллионов ИПшников, даже уже там эти самозанятых, малых предприятий, да, надо рассмотреть вопрос о постепенном повышении налогов 5, 6, 7, 8%.
Хорошо, человек...
Но это никакого отношения к теневому рынку не имеет.
А мы как раз, конечно, это две разных темы. Это абсолютно разные, безусловно. Да. Теперь безработный, получающий у нас 40 тысяч, нам это не грозит. Это Роман 598 почему-то пишет. А я еще один случай. Значит, у человека есть пара-тройка квартир в Москве. Довольно распространенная
от
бабушек,
история. От бабушек, да, от тети, от дяди.
Да мало ли откуда он их взял.
От бабушек, от тети, от дяди. Абсолютно законно владеет. Вот мы, опять же, учитывая, с чего вы начали разговор, мы сразу оговорим. Абсолютно законно человек владеет.
И получает за аренду несколько тысяч рублей.
И какие-то деньги получает, и на эти деньги живет. Если он не платит налоги.
А для этого есть уже, ну, как бы, рейды полиции.
Да. Не-не-не. И полиция этим занимается. Конечно. Но мы как раз говорим о другом. Он может получать, соответственно, социальную еще пенсию.
Раз. Во-первых, надо изъять...
Это мы уже выяснили.
Все. А потом уже...
Что изъять?
А как только все у него изъяли в налоги...
Что изъять? Уже... Квартиры, что ли, эти изъяли?
Ну, штрафы, нет, видимо, доход, которые положены.
Доход получен.
Недоплату.
Да, недоплату. Но как только у него изъяли недоплаченный доход, плюс налоги, плюс штрафы, плюс все...
Вот там получится, он заплатит уже.
За медицину и за все, что угодно.
Хорошо, тогда еще одно. Вот у нас минута до новостей. Скажите коротко... Люди тут пишут, а мы же платим НДС.
Да.
Мы платим разного рода, вот бензин, когда, значит, акцизы разного рода. В том смысле, что мы вот там все уже заплатили, Нина Русанова.
Где?
Ну, вот когда
за
мы...
За НДС.
НДС. Ну, НДС акцизы... это вообще другой налог. Вы же прекрасно понимаете, он не имеет никакого отношения.
А люди
говорят,
ну, плачу-то его я.
Хорошо, ладно, пусть будет так. Ну, я вопроса не поняла ваши.
Вы не понимаете.
Я вопросы не
поняла. На самом деле вопрос связан с тем, что НДС – это самый большой налоговый пул, налоговый портфель в получении налоговых доходов. Поэтому вопрос и возник.
Это чисто капиталистический налог, вот да. Если пользоваться терминологией
советского периода. Человек, который заплатил НДС неоднократно, имеет право говорить о том, что поэтому он не будет платить другие налоги?
Я думаю, что нет.
На самом деле вот НДС платят все, включая те безработные, которые заплатили ноль доходов.
Совершенно верно,
вот видите,
да.
Игорь Качалов, Нина Русанова. Это программа «Своя правда». Сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование, в котором мы задаем вам вопрос по поводу справедливости социальных гарантий для, к примеру, работников теневого сектора экономики. Они вроде как налоги не платят за ту же медицину, а медицинские услуги бесплатно получают. А вы согласны с идеей, что это надо пересматривать? Да, нет, нет однозначного ответа, не думаю об этом. Голосование продолжается, новости, реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 19-е, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Хороших новостей в этом смысле с точки зрения трафика у меня для вас нет. 7 баллов прямо сейчас, 7 баллов нам обещают на 6 и даже на 7 вечера. То есть вот уже час как минимум 7-бальные пробки в городе, и еще пару часов точно это продолжится. Москва выглядит даже не красного, а бордового цвета, если смотреть на карту движения, и, соответственно, очень много бордовых, очень много протяженных по длине пробок. Вот, например, от Сокола до Московской кольцевой автодороги красного цвета полностью Ленинградское шоссе. Вот на всем протяжении буквально, если на это смотреть. Или вот смотришь на Московскую кольцевую автодорогу на востоке, и вот от Лосиного острова примерно до Белой дачи красный цвет. Ну, правда, там есть фрагменты, то внутреннее, то внешнее кольцо немного едет, но в целом вот так вот от Лосиного острова до Белой дачи красного цвета Московская кольцевая автодорога. Или Третье транспортное кольцо. Там есть немножко зеленого между шоссе энтузиастов и Нижегородской улицей. Ну, а так в целом тоже в основном красный цвет, а кое-где даже бордовый. Ну, и на Садовом кольце бордового цвета тоже много, особенно в районе поворота на площадь трех вокзалов и в районе станции метро Октябрьская. Имейте это в виду, 7 баллов прямо сейчас, и как минимум 2 часа еще 7-бальные пробки в городе будут наблюдаться. Срочное сообщение, за которыми тоже следим. Центробанк повысил курс доллара на выходные. Теперь 83,59. Курс евро, наоборот, понизили. Новый уровень 98,88. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС. И, соответственно, со ссылкой на МИД Российской Федерации пишет агентство РИА Новости, достижение мира на Ближнем Востоке невозможно без решения палестинской проблемы. Наша тема сегодня – это предложение пересмотреть социальные гарантии для тех, кто нелегально работает, ну и как следствие не платит, к примеру, обязательные медицинские или пенсионные платежи. Вот об этом ведь идет речь прежде всего. Мы это ставим на голосование. Вы считаете, что это правильное предложение, идея самого пересмотра для тех, кто недоплачивает в бюджет, получается. Вы согласны? Нет. Да, нет, не думаю об этом, нет однозначного ответа. Почти 200 человек проголосовали, присоединяйтесь к голосованию. У вас еще 22 минуты для того, чтобы мы смогли подвести итоги голосования и понять, как наша аудитория к этой идее относится. Здесь в студии Игорь Качалов, экономист, профессор, президент Центра «Ясные решения» и доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН имени Римашевской Нина Русанова. Голосование продолжается наша беседа, много сообщений от наших слушателей. Значит, вот Костя, кстати, рассказывает про пробки. На Волоколамке в центр у метро Тушина стою уже 40 минут 200 метров. Но это лишь подтверждает, что если есть возможность не ехать на машине, сейчас, наверное, лучше этой возможностью воспользоваться. Значит, а если вот работодатель ставит условия, половину в белую, потом еще говорит, ты соучастник, ну так вот, значит, если вы полагаете, что это проблема для вас, наверное, не надо в этом участвовать, вообще неправильно участвовать во всем, что связано с криминалом. Михаилу 580-му что скажете, Игорь Качалов?
Да, конечно, каждый имеет право это сказать. Но давайте мы пойдем дальше. Во-первых, как говорится, цена вопроса. О чем мы говорим? Мы говорим о так называемом налоге НДФЛ. В прошлом году это примерно 8,5 триллионов рублей, и это был, в принципе, второй по объему налог в России. По типу налогов. А когда мы говорим вслед за Собяниным, и в этом плане я его поддерживаю, что этих налогов могло бы быть больше, это однозначно. А по экономическим расчетам недоплачивается за счет вот этих вот теневых и прочих операций, там серых схем, недоплачивается до 2 триллионов рублей. Это вот просто минимальный расчет. Некоторые считают даже 3 триллиона. То есть вместо с 8,5 триллионов могло бы собираться 2,5-3 триллиона.
Два с половиной, три триллиона больше.
Конечно.
Ну да, это важно.
Вот. Причем для понимания, что такое эта сумма? Это сумма дефицита бюджета России.
А, но еще раз, а вы ведь говорите только про НДФЛ.
Абсолютно.
Про
верно.
Обязательные платежи в ОМС мы не говорим. И про пенсионный фонд тоже не говорим.
Они же в НДФЛ входят?
Ведь? Нет.
Нет.
Нет, это дополнительно
сверху.
Это отдельно.
НДФЛ, вот. Как мы помним, в районе 13%
да,
у большинства.
Да. Сейчас там, сообразил.
Да.
То есть, смотрите, что получается. То есть, цена вопроса громадная. Недоплаченные личные налоги за счет серых теневых схем – это весь дефицит бюджета России на 26-й год.
Но при этом все, тоже важно понимать, что дефицит бюджета Российской Федерации – это не десятки процентов.
Ну, я понимаю, это полтора, там где-то, ну, где-то 1,9%.
Да, то есть, да. Это все-таки не десятки процентов, конечно, если нет. Мы говорим обо всем бюджете.
Да, да, да.
Сергей говорит, работаю в крупной торговой сети, перестали принимать персонал в штат и стали брать самозанятых. Но еще раз напомню, тут вот история ведь о том, насколько действительно заметно изменит. Ну, вот, к примеру, представим себе ситуацию. Мы вот уже вспоминали про людей, которые квартиры сдают, или, к примеру, благодаря Собянину вспоминаем про самозанятых, которые меньше платят за медицину и за пенсии, или вовсе, может быть, кто-то не платит. Так вот, допустим, все это наладили. Это правда будет больше денег, Нина Русанова? Это реально изменит положение пенсионного фонда или медицины?
Я думаю, что если всех охватить...
Или хотя бы почти всех.
Нет, давайте так. Мы экономисты. Если
теоретически, да?
Если, да. Если всех охватить, то изменит реально. А вот дальше я ставлю запятую. Но сколько мы реально охватим и сколько на это потратим средств для того, чтобы посмотреть, стоит ли овчинка выделок.
А вы полагаете, что, ну, грубо говоря, вот эта история за абсолютную чистоту налога на доходы физических лиц или вот этих обязательных платежей, это история того, что это довольно дорого?
Нет, ни в коем случае.
Я не знаю, я просто как говорю о том, что это обязательно надо посчитать. Чисто вот с экономической точки зрения. И если, как говорит уважаемый Игорь Викторович, это не будет так дорого, то, по крайней мере, ну, хотя бы ради эксперимента можно что-то сделать.
Простая идея, как говорится, Собянину на заметку. Возьмем тех же квартиросдатчиков, которые уходят от налогов, не показывая договоры. При этом очень часто они платят, условно говоря, в кавычках, налог кому? Участковому. Потому что все участковые на самом деле знают, кто сдает квартиру. Это же как бы их работа, знать своих как бы подопечных на территории.
Ну, это ваше предположение, насколько я понимаю.
Ну, хорошо, скажем так, предположение. Отсюда ответ. Если будет введена простая норма, участковый нашел незаконно сдаваемую квартиру и получил бонус от этого, то, ну, официальный бонус, да, почему нет, награда за выполнение своего служебного долга.
Сейчас кто-нибудь наверняка напишет, а почему нельзя соседям такой бонус выплачивать?
Соседям. Так и делается в Китае, делается в Европе и так далее. Поэтому там доля теневого рынка 5-10%, а не 20-40%, как в России. Почему? Потому что люди получают государственный официальный бонус за помощь в поиске этих вещей.
Теперь еще, вот Ирина...
То есть, грубо говоря, не нужны дополнительные бюджеты. Просто нужно деньги из левого кармана перевести в нормальный официальный.
Ну и еще, какие-то деньги небольшие, да. А взамен получить больше.
Да, конечно,
я правильно
конечно,
понимаю.
Конечно.
Так, Ирина пишет, а что, есть какая-то возможность зарабатывать 500 000 и налоги не платить? Если об этом надо ужесточать... Нет, это тут другой поворот.
Это, наверное, не у нас надо спрашивать.
Нет, тут другой поворот.
Как экономисты мы, к сожалению, это знаем.
Тут другой поворот. наоборот, Ирина говорит. Она говорит, если о таких доходах речь, надо ужесточать. Но если речь идет о людях, у которых доход на уровне среднего, тогда оставьте людей в покое. Вот эта история,
так что... Откуда же мы узнаем, какой у них доход-то?
Если пока, они... пока не разберемся.
Вот именно.
Нет, на самом деле это довольно распространенная история о том, что вот мои 5 копеек – это не такое серьезное нарушение. Другое дело,
а
когда вот,
100
вот у
миллионов
него...
миллионов раз по 5 копеек.
Да, это уже совсем другая сумма.
Что скажете по этому поводу?
Ну вот 100 миллионов раз по 5 копеек, посчитайте, сколько это 100 будет.
100 миллионов – это работоспособных людей в России, на всякий случай. Это
нет, не так, цифра с потолка. Так повод – это для того, чтобы говорить о том, что тех, у кого дохода 50 тысяч, как пишет Ирина, надо оставлять в покое.
Не повод, конечно.
Наверное, нужно посмотреть, сколько, опять-таки, я вернусь к тому, что уже говорила, сколько потребуется затратить на то, чтобы заставить этих людей или уговорить, убедить, там, поставить их в такую ситуацию, когда им будет выгоднее заплатить эти налоги.
Прекрасная идея, Нина. Вот как раз я хотел к этому перейти, продолжаю вашу мысль. Угу. Вам не кажется, друзья, что мы начинаем потихоньку подходить к пониманию, что такое социальный рейтинг в Китае? Что если у человека, а в социальный рейтинг в Китае включается в том числе налоговые платежи.
Конечно.
Чем больше китаец, китайский гражданин платит налогов, тем выше его социальный рейтинг, тем больше он имеет социальных льгот, тем включая бесплатные продукты питания в магазине, а не просто медицинскую помощь. То есть там социальные льготы превращаются в широкий спектр. Вот мы фактически идем к этому. То есть не обязательно, например, да, вот как мы говорили в начале, да, я специально заострил в начале вопрос,
ну да.
Не обязательно людей лишать социальной помощи, там, от милиции до медицины. На самом деле
то есть вместо кнута можно использовать еще и пряник.
Конечно. А, соответственно, появляется социальный рейтинг. Например, заплатил налогов, ну, условно говоря, 100 тысяч рублей, одно дело, заплатил налогов за год 10 тысяч рублей. Ну, соответственно, ты имеешь право зайти в больницу один раз в год. А платишь 100 тысяч рублей, имеешь право зайти в больницу.
А как там насчет права на жизнь, куда входит право на охрану здоровья?
Вот. Абсолютно верно. Тогда мы должны вернуться к понятию социальной справедливости. Кто не работает...
к понятию, как пишут наши слушатели, социального государства.
Абсолютно верно. Кто не работает, тот не ест. Вот это опять же конституционный вопрос. Да. Абсолютно верно, Нин.
Если малый бизнес,
это сделали уже.
Если малый бизнес, пишет Костя, ну, так или иначе, ведь разговор о том, что больше теперь, большую значимость для бюджета имеет малый, средний бизнес или даже самозанятые, ну, на фоне, к примеру, того, что происходит с ценами на бензин, с возможностью продавать нефть и так далее. То есть теперь каждая копейка важна, и Костя говорит, но если малый бизнес начнет платить все налоги, на которые должен, по мнению государства, то проще, говорит, закрыться. Государство дает возможность оптимизации, и мы этим пользуемся. И мы опять говорим тогда, возвращаясь к истории о том, что кто-то платит 47, а кто-то платит 4%, мы возвращаемся к тому, что одинаковых платежей добиться невозможно, так что ли?
Ну,
при
скажете...
одинаковых доходах.
А, на самом деле, если мы говорим про малый бизнес, тут возникает другая, ну, очень важная вещь. Практически любой бизнес – это прежде всего развитие, значит, надо купить станки, оборудование, сырье, значит, нужен кредит, причем на 2 года, причем под 4% годовых.
Ну,
вот. У нас его сейчас нету. И, соответственно, государство делает элегантный маневр. Оно не может давать малому бизнесу кредиты под 4-8% годовых, отдает под 20-25%, да, на сегодняшний день.
Дает все-таки не государство, как мы понимаем.
Дает государство, потому что оно дает высокую кредитную ставку ЦБ, а отсюда прибавляются другие вещи.
Регулируется не самим банком.
Да, вот, и, соответственно, вместо того, чтобы бороться пока за низкую ставку кредитов, государство дает низкую ставку налогов. То есть происходит обмен. Мы не можем вам дать нормальные кредиты, тогда снижаем налоги. Тогда, поднимая налоги, надо снижать кредиты.
Нет, поймите...
Вопрос-то был о другом, на самом деле, о малом бизнесе.
Ну, а я про малый бизнес говорю.
Но
малому
мне
бизнесу невозможно получить
кредит под 4%. А мне кажется, что вот, у малого бизнеса есть еще другая роль. Он, кроме вот чисто бизнес-задачи, там еще очень серьезная социальная компонента.
Нет, ну,
просто люди начинают работать хоть как-то.
Это рабочие
вот
места.
Вот это очень важно, на мой
Но,
взгляд.
Но, с другой стороны, люди в этот момент говорят, ведь он мог бы работать и незаметно для государства. преступно. Да, об этом мы говорили.
Происходит. Ну, по-всякому,
об этом Собянина начал говорить.
Вот, собственно, об этом он и говорил, да. Ну, опять-таки, я вернусь немножко к тому, что говорил несколько минут назад. Значит, может быть, просто посмотреть, каким образом создать такие условия, чтобы человеку было выгоднее полностью легализоваться.
Нет, подождите. Вот пока вы это говорили, Андрей нам пишет, вы дайте мне на мои 50, которые я получаю от сдачи квартиры, еще 50 сверху, тогда я заплачу налог. Чувствуете,
скажите,
да?
Скажите, пожалуйста, он еще ставит условия.
А за что 50 сверху, я не понял.
Ну, чтобы он, видимо, налог заплатил.
За преданность жанру, что ли?
То есть из этих 50 он заплатит немного налога, у него еще доход дополнительный будет, и он тогда, говорит, за шлагбаум во дворе начну первым голосовать. Сергей, 881 пишет.
А если шлагбаума не будет, он будет жаловаться, что у него по двору ездят неизвестно кто.
Чужие машины, да.
Ну, а да. Что, Сергей? А Сергей говорит, что на госуслугах, я, говорит, вижу... Я готов подтвердить, потому что я тоже это увидел. На госуслугах видишь все свои открытые счета. Неужели, говорит Сергей, трудно сопоставить просто объем средств на этих счетах с объемом выплаченных налогов?
Вот,
вот и все.
Вот, вот именно. О том и речь.
И автоматически оплатить и медицину, и пенсию.
Это то, с чего вы начали. С тех вот безработных, у которых очень серьезные суммы на счетах. И так только, знаете, мне кажется, что в таком случае люди не все деньги понесут на счета.
Ну, на самом деле так и происходит, когда мы слышим...
Матрасы существовали, существуют.
Ну, это уже детали. То есть это уже про, ну, как бы продвижение шаг за шагом.
Но когда вот подобного...
Любое решение имеет какие-то противоречия.
Когда подобного рода темы обсуждаются, обязательно должен быть кто-то, в данном случае 342-й, который пишет, а если я за 30 лет ни разу к врачам не ходил? Мне государство что, деньги должно вернуть?
А вот обратная ситуация социального государства заключается в следующем. Оно неизбежно усредняет. Кто-то ходит чаще, кто-то ходит меньше. Но в целом абсолютно правильный момент. Действительно, в некоторых странах есть такая льгота. Если человек не ходил в государственные там, клиники, не пользовался государственной системой помощи в силу того, что здоровый, получаю компенсацию, либо денежную, либо в любом другом виде. Почему нет?
Либо потому, что здоровый, либо потому, что обращался к нетрадиционной медицине, ну, или еще куда-то. Да, а потом, да, в таких случаях мне всегда хочется сказать, ты 30 лет не ходил, откуда ты знаешь, что с тобой случится завтра?
Да.
И что, сколько на это...
На сколько лет
загадывать ты... нельзя, конечно.
Сколько за это придется заплатить?
Конечно,
вот именно. Потому что... все когда-то бывает первый раз, как любят говорить
медики. В любом случае, когда мы говорим об экономике для, 106, для 146 миллионов россиян, здесь неизбежны элементы усреднения.
Но это государственные и государственные боли.
Да. Понимаете, 74-е, люди по-прежнему разделяют вот этот государственный карман и свой карман. Конечно. Они не понимают связи. Вот Ирина говорит, мы бедные и так в такой ситуации. Всего боимся, выходим к станции кабачок продавать, свою астрочку, потому что на лекарства надо денег добыть, на удобрения для грядки, на ветеринара для собаки. Лучше ловите тех, у кого доходы миллионные. Ну, в том смысле, что...
Лучше с них больше можно получить.
Да нет, ну, во-первых, их и ловят. Мы каждую неделю об этом читаем, как изъяли очередной миллиард. Слава богу, в этом направлении работа идет колоссально.
Это к тому, что люди говорят о том, что государство – это что-то, что должно им давать деньги.
Да.
А не получать от них и потом передавать или раздавать по другому принципу.
Здесь на самом деле двунаправленный процесс, и, как известно, один там американский президент так и сказал, не спрашивай, что государство делает для тебя, спроси, что ты сделал для государства.
Да, у каждого гражданина есть права, но есть и обязанности.
Конечно. На самом деле мы должны говорить о двойном, встречном процессе.
Государство, ничего
и государство делает для нас, ну и мы делаем для государства. Да. Например, отказываемся от незаконных там платежей на карту, за чашку кофе.
Возвращаясь это вы этому. Отказываетесь, да. Я так полагаю, не каждый это делает.
А вы отказываетесь,
что,
Юрий?
Я, честно говоря, да.
Вот, я отказываюсь, могу вам сказать совершенно точно.
Конечно. Вот видите, экономисты друг друга понимают.
Нет, подождите, с другой стороны...
Я только по карте, с чеком, через кассовый аппарат.
Конечно. А если у вас нет такой возможности?
Значит, я плачу наличку, или я иду в другую
кофейню. На Пятницкой вы ее найдете. А если мы выехали за МКАД?
Ну, знаете.
Значит, я взял с собой термос.
Вот, ну, Юра, я тоже хотел.
Нет, как это перестаньте? Вы-то взяли с собой термос и с термосом потом обратно себе на Пятницкую вернулись, а люди так живут.
Я
вообще-то.
Понимаю. А для этого, опять же, есть встречный вариант. Я не стесняюсь говорить этим людям, а ну-ка давай мне кассу, а ну-ка давай мне чек. Я требую с него. Если он там раздруг...
Вот я, например, Витя даже задумался и сказал, смотрите, что в последнее время я, наверное, вот так делал. Ну, понятно, что до этого делал так. Вы никогда не платили
переводом? Здесь есть такое понятие, как потребительская, ну, осознательность, осознанность, патриотизм потребительский.
Традиция потребительского поведения,
да, если которое возникает в процессе. Кофейному мастеру 100 человек в день скажет, поставь кассу, ну, на второй день он уже подумает, а на вторую неделю сломается.
7373948. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Здравствуйте.
Да, приветствую, это Влад Шурыгин.
А, Влад, вот... да, добрый вечер.
Буквально полчаса назад выехал.
Так, секунду. Сейчас, секундочку. У нас проблемы. Все нормально?
Все. Все целы.
Все целы, да. Продолжаем.
Угу. Все.
Значит, я полчаса назад выехал с рынка Фуд-Сити. Могу сказать, что на этом рынке, пройдя по куче павильонов, нигде, ни в одном месте нет никаких кассовых аппаратов. Все идет исключительно через, как это, телефонный номер. Еще раз говорю, это... И мясо, и все, что хочешь.
Крупнейшая черная яма Москвы, это известно.
Да. И, в общем, честно говоря, был этим, ну, не то, что сильно удивлен, но просто понимаю, что если, говорит, звезды светят, то это кому-то надо.
Вот и все-таки...
с такими ямами.
Да, и вы полагаете, что вот если с этими ямами разберешься, тогда не надо будет задавать себе вопрос, что делать с людьми, которые не платят деньги за ОМС?
По крайней мере, тогда уже никто из них не сможет сказать, что почему вы вдруг за меня взяли.
Абсолютно.
Понял. Для всех.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Костя из Митина. Ну вот по поводу малого бизнеса, и как раз, смотрите, товарищи у нас в Госдуме на самом деле правильный закон частенько принимают. Сейчас очень удобно платить налоги, и в принципе это увеличило сбор налогов. То есть сейчас просто на телефоне там переводишь, все это оплачиваешь. Но я вот могу сказать за себя, я уже 10 лет в малом бизнесе. Первые годы мы спокойно брали оплату по Сберу. Потом уже мне приходит там за день 20 тысяч рублей, грубо говоря, на мою карточку. Мне сразу звонок из Сбербанка. Поэтому вот такие точки, как Фуд-Сити, все видят прекрасно, что туда приходит. Поэтому надо копать где-то выше, а не на местности.
Еще раз, вот это... опять, подождите, вот вы тоже, Костя, об этом. И вот Андрей, который говорил, что дайте ему еще 50 дополнительно, и тогда он начнет платить налоги. Это ведь история. Каждый говорит о том, что начните не с меня.
Юрий, начните с меня. С меня начали, я плачу налоги все. Я их оптимизирую, я их считаю правильно. Но я плачу.
Ну тогда не про вас разговор.
По Фуд-Сити не платит их.
Тогда ведь не вот видите, опять же, человек говорит, но это не про меня. Но он же говорит, начните с другого. Наши слушатели один за другим пишут одно и то же. Начните с другого. Нашли конкретный рынок, нашли конкретный магазин, нашли еще кого-то конкретного. Но говорят, нет, с меня не надо. Начните с него, тогда, может быть, справедливо будет, что потом придут за мной.
Я продолжаю вашу мысль, Юрий, разреши, и разверну в другую сторону. Друзья, все, кто пишет или кто нас слушает, давайте сегодня же вечером, завтра днем, каждый раз, когда в кофейне, на рынке, где-то еще, там, в палатке, вам скажут, переведи мне на кредитную карту без чека, давайте скажем просто нет.
И это будет ваш прекрасный... мне в ответ скажут, а я самозанятый.
Покажите патент, покажите копию, покажите...
342-й, начните с верхов. Вот видите, как мы находим
друзья,
вариант.
Друзья, с верхов уже начали. Уже начали с верхов. Уже изъяли сотни миллиардов рублей у чиновников, министров,
хорошо.
Замминистров. Все нормально. Теперь вы подключаетесь.
Это Игорь Качалов.
Верхи уже сделаны.
Нина Русанова, вот смотрите, да. Нам Алексей пишет. Когда поздний Советский Союз не смог обеспечить продовольствие, ситуацию спасали те самые как бы нелегальные коммерсанты. Мы сейчас готовы сказать, что вот все начнет работать и все будет нормально?
Я думаю, что в конечном итоге все будет нормально.
Не будет проблемной ситуации со снабжением? К примеру, пишет наш слушатель.
Я думаю, что нельзя сравнивать ситуацию со снабжением позднего Советского Союза, и сейчас это две принципиально разные ситуации.
Абсолютно точно, абсолютно поддерживаю.
А в чем принципиальная разница?
Ну, принципиальная разница прежде всего в том, что дефицит позднего Советского Союза был искусственно
создан.
Прямо одновременно сказали. На складах, на оптовых складах было практически все.
Все об этом знают.
Масса товаров уходила за границу.
Тем временем. Человек нам пишет только, что в большом сетевом магазине отказался платить по QR-коду. Вот понимаете, как это может повернуться, то, что вы говорите?
Еще раз, в сетевом магазине, повторяю, если этот QR-код сгенерирован юрлицом, это все чисто. Да, вот мы фактически с вами говорим о юридической и экономической грамотности и ответственности.
Ирина пишет, а вот интересно, вот когда вы обсуждаете конкретные рынки там и так далее, то есть тут вопрос возникает у Ирины, а зачем человек на рынок-то пошел? За клубникой по дешевке, пишет она. Ну и тратил бы тогда, мол, свои деньги в магазине,
где... по дешевке там налоги и не платят.
Нет, вы не хотите экономить?
Я хочу.
Но понимаете, что такой экономии быть не может. Алексей, я, например, мясо покупаю за пределами Москвы за наличные у мясников. У меня двое детей, затраты на питание, ничего не откладываю и так далее. Ну, то есть человек вынужденно говорит, я экономлю. Ну и получается, возможно...
Нарушаю. Знаете, я бы не стала употреблять слово «вынужденно», потому что вот эта специфика потребительского поведения, она как раз предполагает...
Это нормальное
поведение. Это нормально для человека, для экономить. Любого потребителя, конечно, да.
Конечно. А вы предлагаете ему задавать вопросы?
Почему нет?
А почему нет?
Хорошо, обязательно, да.
Вот именно.
В рынке с продуктами проблем не будет, просто опять еще больше вырастут цены, пишет Роман 598, а Владимир 907 в связи с нашими обсуждениями пишет, какова вероятность встретить в городе динозавра? 50% либо встретишь, либо
нет.
Нет, это про то, будет ли все работать. Мы задали вопрос аудитории. Согласны ли вы с идеей пересмотра социальных гарантий для работников теневого сектора экономики? Были варианты «да», «нет», «не думаю об этом», «нет» однозначного ответа.
Итак, правильный
ответ. Самый популярный, как думаете, какой?
Конечно, да, пересмотреть.
Да. Вы думаете «да», Нина Русанова? Самый популярный. Как люди думают?
Я думаю, что я, пожалуй, соглашусь с Игорем Викторовичем.
И оба правы, но вы должны понимать, действительно, самый популярный ответ – да, согласен с этой идеей, но таких 33%. Аудитория разделилась. 28% говорят – нет, не согласен. 27% говорят – нет, однозначного ответа. И 12% говорят, что об этом просто не думают. Игорь Качалов, Нина Русанова, я благодарю вас.
Интересно. Спасибо. Юрий, спасибо вам,
да,
Юрий.
Спасибо вам.
Спасибо. Всего доброго.
Да, до свидания.